Прости меня, мама. Приходилось ли вам близко сталкиваться с инвалидами, кто с детства прикован к постели или может передвигаться только в инвалидной коляске? Насколько ранимы их сердца? Насколько они жаждут общения, любви, тепла со стороны окружающих? И как часто, не находя всего этого, погруженные в одиночество, они замыкаются в себе, ожесточаются на весь мир или даже по собственной воле уходят из жизни. Когда Володе исполнилось 10 лет, он стал задумываться над жизнью. А она была у него такой серой и однообразной. Сколько Володя себя помнил, он все время сидел в тяжелом, скрипучем инвалидном кресле. Тучное тело мальчика не хотело ему подчиняться. Он мог делать лишь незначительные движения руками, с трудом произносил слова и поворачивал голову. А за окном сверстники играли во дворе в мяч, бегали на перегонки, смеялись, плакали, одним словом, жили. Как часто, глядя на них со стороны через окно своей квартиры, Володя плакал. Его сердце кричало неизвестно кому, отчаянное: «Почему? Почему я не такой, как все?» — спрашивал он у мамы. Трудно было выдерживать любопытные взгляды людей, когда мама вывозила его в кресле на прогулку. Дети сразу прекращали играть, забывая свои развлечения, что-то шептали друг другу, пальцем указывая на несчастного мальчика. Володя рос без отца. Мама говорила, что он давно имеет другую семью. Только однажды мальчик видел в их доме красивого, высокого мужчину, который поздравил маму с днем рождения. Это его фотографии хранила она в альбоме. К мальчику отец отнесся более чем равнодушно. Володе показалось, что он заметил неприязнь в глазах отца. Подарок мама приняла с улыбкой, но после ухода бывшего мужа долго плакала в своей комнате, уткнувшись лицом в подушку. А рядом, сидя в инвалидной коляске, не в силах ее утешить, плакал их сын. Потом она, словно очнувшись, обхватила своего испуганного мальчика, крепко прижала его к себе, целуя его соленые от слез щеки. «Не плачь, сынок, мы всегда будем вместе, всегда!» И он верил ей, потому что видел самоотверженную любовь этой замечательной женщины. В школу Володя не ходил. В интернат для инвалидов мама его тоже не отдала. 3 раза в неделю к Володе приходила учительница, объясняя уроки, проверяя домашнее задание, которое помогала ему выполнять мама. Володе нравилось, когда по вечерам, придя с работы и поужинав, мать садилась с сыном у письменного стола за учебники. Мама работала воспитательницей в детском саду и по привычке, словно малышу, понятно разъясняла сыну урок. Иногда они вместе писали письма бабушке и маминому брату, которые жили в селе неподалеку от города. Порой родственники приезжали к ним в гости, привозили подарки, вкусные домашние продукты. Володе было уже 13 лет, когда это случилось. И без того мрачный мир, в котором он жил и который согревала своей любовью мать, вдруг стал совсем жутким. Как-то вечером мама с сыном отправились на прогулку. «Володюшка, У меня в детском саду сегодня родительское собрание. Я попросила Ивановну погулять с тобой. Я вернусь скоро, сынок». Володя расстроился. «Но делать нечего. Дела есть дела». Не так уж часто у мамы на работе бывают родительские собрания. Соседка Ивановна, добродушная старушка, уже поджидала соседей на лавочке в небольшом сквере возле многоэтажки. В ее руках, как всегда, было вязание. Теплым летним вечером, когда подолгу светло, одно удовольствие сидеть на улице и вязать. Мама попросила старушку быть повнимательнее к Володе, поцеловала сына напоследок и поспешила к трамвайной остановке. Ивановна, ласково улыбнувшись мальчику, принялась за вязание, а он не спеша ездил по ровным дорожкам сквера. Руки с трудом крутили колеса инвалидной коляски, но Володе было приятно, что он мог делать хотя бы это. Отъехав немного от скамейки, где сидела старушка, мальчик оглянулся. К Ивановне подсела другая пожилая женщина. Между ними завязалась оживленная беседа. Поначалу они изредка посматривали на Володю, но вскоре совсем увлеклись разговором. А мальчик смотрел на лужайку. Ему так хотелось съехать с тротуара на сочную зеленую траву. Мама всегда катала по ней сына. Володя еще раз посмотрел на намеченный путь. Главное не перевернуться, когда переезжаешь через невысокий бордюр. Володя все же рискнул, но колеса не слушались его слабых рук. Мимо шел парень. Молча поняв, что нужно сделать, он подтолкнул Володину коляску и выкатил ее на траву. Немного прокатившись по поляне и совсем выбившись из сил, мальчик медленно ехал к скамейке Ивановны по мягкой траве. Старушки не видели паренька, потому что поляна была у них за спиной. И вдруг он услышал обрывок их разговора и остановился. Речь шла о его маме. «Видишь, красивая, молодая, а живет одна», — сокрушалась Ивановна. «Да знаем мы, как живут такие молодые да красивые. Муж-то вон бросил. А что, гуляют, живут, как попало, а потом таких больных детей рожают на мучения. Я бы таких судила», — высказалась ее подруга. «Да что ты! Она вон как нянчится с ним! Другая бы давно в детдом сдала!» «Да и не замечали мы за ней ничего плохого», — возмутилась Ивановна. «А откуда ж дитё такое? Ты вот не замечала плохого. А может, кто из-за неё слёзы льёт? Может, чью семью разбивает? Кто знает, где вот она сейчас?» «А мальчика не бросила, совесть, видно, мучает». Сухая ветка предательски хрустнула под колесами инвалидной коляски. Оглянувшись, старушки прекратили разговор. Но злое семя сомнения уже упало в сердце мальчика. Когда вернулась мама, он испытывающим взглядом посмотрел в ее глаза. Теперь всякий раз, когда мама отлучалась из дома, Володя мучился, почти плача. Ему казалось, что сейчас, забыв о нем, мама устраивает свою личную жизнь, а он здесь, в пустой квартире, совсем один, не виноватый в своей беде. Однажды он нашел на маминой полке медицинский справочник. Володя знал название своей болезни. Теперь у него была возможность прочитать о ней побольше. С ужасом он читал о том, что причина его заболевания становится в основном наркотики, алкоголь, беспорядочная жизнь матерей. Но разве его мама такая? Она же работает в детском садике, ее уважают. Но кто знает о ее молодости и почему ее оставил отец? Мальчик заплакал. Не бросает меня, потому что совесть мучает. Правду люди говорят. С трудом выговаривал он самому себе, вспомнив услышанный когда-то разговор двух старушек. Таким застала Володю мама. На встревоженный вопрос, что случилось, сынок, она услышала поток упреков. «Теперь я знаю правду, я все прочитал. Я знаю, почему я такой. Это ты виновата. Лучше бы ты меня не рожала!» — кричал Володя. «Зачем мне такая жизнь?» Мать ошеломленная стояла в дверях. Ее худенькая стройная фигурка словно съежилась от холода. Большие карие глаза были полны слез, подбородок дрожал. Наконец она подошла к сыну, выхватила из его рук книгу, которая так ранила его сердце. Попыталась успокоить и обнять, но перед нею уже был недоверчивый, нежный мальчик, а ожесточенный горем подросток. Он оттолкнул ее впервые в жизни и вновь, невнятно бормоча, упрекал ее сквозь слезы. Она хорошо понимала его речь, как понимает любящая мать ранний лепет своего малыша. Напрасно она пыталась объяснить сыну, что в его болезни нет ее вины, что она всю свою жизнь посвятила ему, любимому сыну. Но в его сердце словно что-то надломилось. Он страдал вдвойне. К одному своему горю, болезни, он уже привык, свыкся, смирился с ней. Но теперь он разочаровался в матери. Мама проплакала всю ночь напролет. Она смотрела на фотографии сына, развешанные над ее кроватью. Вот он, совсем маленький, в цветастой распашонке. Улыбается пухленькими губками и смотрит на мир синими пуговками глаз. Еще не подозревая об ожидающей его беде. А здесь он мальчик лет 7, уже со следами болезни. Но все те же ясные, доверчивые глаза. Она смотрела на фотографии, плакала, но надеялась, что утром все будет как обычно, утихнет боль, забудется все сказанное. Но не знала эта сильная женщина, что впереди ее ждут 2 года бесконечных упреков, сыновьего отчуждения, отчаяния и слез. Сердце Володи ожесточилось, делая его еще более несчастным. Не раз, когда он оставался один, его посещали мысли о самоубийстве. Иногда он сожалел о том, что грубо относится к матери. В такие минуты он открывал альбом и подолгу рассматривал ее фотографии. Но когда мама возвращалась домой, все продолжалось по-старому. Случилось так, что одна из знакомых заметила состояние женщины и пригласила ее в церковь. Это было не первое приглашение, но на этот раз мать Володи согласилась. Ее уставшее сердце жаждало покоя и тепла. Через 2 месяца она приняла святое водное крещение. Володя, ему было уже 16, заметил, какими лучистыми стали ее глаза. И словно кто-то вновь обновил ее любовь к нему, ее терпение. Часто по ночам он слышал мамины молитвы. Мать молилась о сыне, прося Бога изменить его сердце, спасти погибающую душу. Однажды, вернувшись домой с богослужения, она вошла в комнату сына. Володя ждал ее, но вновь с чувством обиды отвернулся, когда она вошла к нему. «Сынок, я решила сегодня рассказать тебе всю правду о себе. Я устала от твоих упреков, от наших с тобой отношений. Я не хочу, чтобы ты терзался и чтобы страдала я. Ты хотел знать правду? Хорошо. Я молилась о нашем с тобой разговоре. Я теперь не одна. У меня есть Господь. Он положил мне на сердце все рассказать тебе». Володя с любопытством посмотрел на маму. Неужели он не ошибся? И ей есть в чем теперь признаться, покаяться перед ним. Сердце тревожно застучало в ожидании. «Когда мы поженились с Алексеем, мы были очень счастливы, потому что любили друг друга. Но шли годы. Наша совместная жизнь была омрачена тем, что у нас не было детей. Врачи определили, что у меня их никогда не будет. В то время мы жили в поселке, недалеко от того места, где живет бабушка. Узнав о том, что у нас нет надежды иметь своих детей, мы решили усыновить ребенка. Все продумали до мелочей. Алексей ездил на работу в город и вскоре получил эту квартиру. А потом мы взяли малыша прямо из роддома. Младенца оставила на произвол судьбы жестокая мать. Это был ты, Володюшка. Помню, как я взяла тебя, беззащитного, на руки, прижала к себе, и ты сразу затих, засопел крошечным носиком, успокоился и уснул. И в мое сердце пришла материнская любовь. Даже в мыслях потом я никогда не думала, что ты чужой сын. Врачи сказали нам с Алексеем, что ты абсолютно здоровый малыш. Так мы зажили нашей семьей в этой квартире. Я была бесконечно счастлива. Но время шло. Через год мы заметили что-то неладное. Повезли тебя к врачу. За 4 года мы побывали в разных клиниках, но диагноз нельзя было изменить. Впереди тебя ожидало инвалидное кресло. Тогда Алексей поставил мне условие: или мы сдаем тебя в дом инвалидов, или он уходит навсегда. Я думала, что сойду с ума, но я была матерью и потому не могла бросить моего сына. Так я лишилась мужа. Остальное ты уже знаешь. Это наша с тобой жизнь, сынок. Ты однажды прочитал медицинский словарь, узнав полуправду. А теперь прочти это, и ты узнаешь всю правду». Мама молча положила перед застывшим в изумлении Володей лист бумаги и ушла в свою спальню молиться. А он сквозь слезы читал документ об усыновлении. Он свидетельствовал о том, что женщина, которая подарила ему свою любовь, нежность, всю свою жизнь, которую он так жестоко обвинял, достойна слов благодарности, достойна восхищения, на которое только способно человеческое сердце. Она лишилась любимого человека, назвав сыном чужое дитя, чья мать беззаботно живет где-то, возможно, вообще забыв о его существовании. Женщина вбежала в комнату сына, услышав его отчаянный зов, «Мама, мамочка, если можешь, прости!» Тяжесть вины казалась ему невыносимой, но она, его мать, была рядом. Сердце матери всегда готово прощать. Прижав к себе сына, она молилась, и слезы радости струились по ее щекам, потому что она слышала, как ее сын взывал к Богу. «Господи, если ты есть, помоги мне, прости меня! Спасибо тебе за мою мамочку!» На следующий день они, счастливые, встречали Новый год. Он стал для них действительно новым, потому что они вместе шли по новому пути в небеса.